Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в студии в гостях сотрудник издательского совета Русской Православной Церкви, доцент Литературного института Сергей Сергеевич Арутюнов. Мы продолжаем с ним разговор о судьбе и трудах Алексея Константиновича Толстого. Ну что ж, вот мы забрели на поэтическую поляну, и, конечно, Алексеем Константиновичем создано немало прекрасных стихов, но сейчас хочется вспомнить прежде всего о той жемчужине, которая для православного мистического поэтического творчества была одной из вершин всей дореволюционной литературы России, а потом была забыта по вполне понятным причинам. Как, когда, кому читать вслух или издавать в советское время поэму, которая посвящена одному из больших христианских святых и названа его именем, Иоанн Дамаскин?
Да, в 1858 году пишется это произведение. Кстати говоря, задолго до вот этой синтетической формы, которой блестяще овладел Блок в 12-е, поэма составлена из разноразмерных стихотворений, каждое из которых может совершенно самостоятельно быть стихотворением как таковым. Есть зачин, есть развитие, есть совершенно какой-то иррациональный, кажется, сначала уход и как будто бы даже от героя, как будто бы вот изложение сюжета классическое, правильное, классицистское даже, вдруг уходит, ныряет в самого героя, и его словами движется мир дальнейший. Это пламенный монолог. Куда-то пропадает сюжет, потом он вновь возникает, и кончается поэма на высочайшей, одной из высочайших нот, вот то, что стало потом романсом «Благословляю вас, леса». Это вещь, которая не могла просто вот так покинуть сознание и излиться на бумаге. Конечно же, это один из трудов, сумму усилий, для которого трудно даже себе вообразить. Иоанн Дамаскин – это действительно жемчужина.
Ну, понятно то, что Алексей Константинович и здесь тоже должен был не только прочитать жития Иоанна Дамаскина, не только ознакомиться с его творениями, но и погрузиться в эпоху, поскольку там достаточно, в общем, сложная в историческом плане ситуация, когда несколько народов находятся в борении друг с другом, и гений большого литератора и при этом необыкновенно глубоко верующего христианина какое-то время перемалывается в этой борьбе как бы жерновами, наверное, сейчас бы сказали, большой политики. Но вот я не могу сейчас требовать напомнить сюжет.
Чего же я могу...
Не в этом дело. Какой же тут сюжет? Это житие. Напомните житие Иоанна Дамаскина, которое проходит основной сюжетной нитью через поэму Алексея Константиновича Толстого.
Толстой начинает как раз тот момент, когда герой находится на пике своей чиновничьей карьеры, можно так сказать, да? Ему доверяет калиф управлять Дамаском. То есть он... губернатор, фактически так. Вот как начинается поэма, я напомню. «Любим калифом Иоанн, ему что день почет и ласка, к делам правления призван, лишь он один из христиан порабощенного Дамаска». То есть представить себе это положение, где-то это прекрасный Иосиф, да, которому дается фараоном право управления целым краем. С другой стороны, множество еще аллюзий возникает, но это вот пик славы. И в этот же самый миг герой, как, кстати говоря, вот излюбленная позиция Алексея Константиновича, это герой, который умоляет отстранить его от должности, отправить в отставку. Насколько сладостно, неизвестно, но вот на этом пике власти нравственные сомнения начинают одолевать с утроенной, может быть, даже с усемеренной силой человека, у которого есть совесть. Потому что мучительно каждый раз сознавать, что твои усилия, может быть, приводят к слишком малому, скромному результату, либо действуют вообще во вред. И вот постоянно их...
Словно говоря, ты не можешь спасти, что бы ты ни делал.
Что бы ты ни делал.
О которых ты должен заботиться.
Да хоть бы даже с машиной времени. Отправляйся каждый раз в позавчерашний день, и все равно ничего сделать нельзя для этих людей, которые гибнут и гибнут себе. И вот тогда вот та же самая фигура повторится в замечательном стихотворении Садко Алексея Константиновича. Начинается разговор с калифом, долгий разговор, где калиф, кстати говоря, как человек, ну, достаточно рационального такого исламистского духа, говорит, а что тебе, собственно, говорит, умоляю, отпусти ты меня, куда глаза глядят. Ну, как же так? Ну, может быть, ну, и как морской царь в Садко, он ему предлагает там благо, пробует как-то, в общем, найти какой-то компромисс, но святой неприступен. Он говорит, отпусти, правда, ну, нет больше сил. И отпускается. И над ним в монастыре, куда он в конце концов приходит, строгий очень наместник, который ориентирует его таким образом, что ты пришел в монастырь зачем? Да, вот ты пришел за тем, чтобы молиться, следовательно, молись. Но помимо всего прочего, Иоанн Богослов, Иоанн Дамаскин является еще и поэтом. То есть это, конечно, альтер-эго Алексея Константиновича, который не может не петь. Певец во многих случаях называется святой. И когда у одного инока случается расставание с жизнью, брат его безутешен. И несмотря на строгий запрет, святой сочиняет песнь, чтобы утешить брата вот этого погибшего инока. И вот этим противлением, вот даже, ну, это внешний сюжет, это житие, но разрешается все это совершенно какой-то вот космической, совершенно надмирным монологом святого, который поясняет, почему он преступил запрет.
Ну, ему в конечном итоге позволили заниматься творчеством, и получается так, что Алексей Константинович показывает, ты можешь быть человеком, преданным Богу, каждой клеточкой своей, но при этом оставаться блистательным творцом литературных произведений. Одно другому не мешает, тут нет никакого противоречия. И очень важная вещь. Сама тема Иоанна Дамаскина, она была бесконечно далека от образованной публики того времени. То есть Алексей Константинович, как и всякий поэт, хотел писать не впустую, хотел обращаться к тем, кто мог стать его аудиторией. Но для этого ему нужно было дать настолько отточенный, настолько совершенный стиль его поэзии, чтобы люди, в общем, совершенно не желающие погружаться в историю старинного христианского богослова и составителя молитвенных песнопений, погрузились бы, потому что Толстой так хорош, что нельзя его не читать. Когда там открываются картины монастыря, природы вокруг него, пещер, все это, в принципе, должно отпугивать. Но Толстой с таким величием, с такой красотой описывает то, что видит Иоанн Дамаскин, пришедший туда, что читатель, каким бы он ни был заскорузлым атеистом, да хоть бы Вольтером каким-нибудь был вторым, Тем не менее, все равно вбирая в себя все это, он погружается и не может оторваться. Это было настолько великолепно с точки зрения чисто художественной, что противу законов самого времени, оно, в общем-то, обмерщалось, оно уходило дальше, дальше, дальше от христианства и от православия в частности. Тем не менее, Толстой смог людей заинтересовать этой своей поэмой.
Были использованы и некоторые приемы, которые видят только, знаете, такой матерый литературовед. Мне с лета удалось уловить несколько центонов, которые вот в этой поэме есть. Например, когда первая строка читается, «любим калифом Иоанн», у образованного читателя ведь сразу, той поры особенно возникала богатый славен Кочубей. Почему эта фигура, да? Но в той же позиции стоят слова. А ведь эта рифма «нужен» и «дружен», она же пушкинская. Вот, вот Иоанн де Москин просит отпустить его. К нему певец: «твой щедрый дар, о государь, певцу не нужен, с иною силою он дружен». Это же из Пушкина. Помните, да? «Волхвы не боятся могучих владык, и княжеский дар им не нужен, правдив и свободен их вещи язык, и с волей небесную дружен».
С иными словами, Алексей Константинович с образованным читателем играл в узнавание.
Он, конечно,
подставлял им Пушкина, говоря то, что, ну, я всего лишь немного сдвинул тему.
Да, да. И они прекрасно видели не только рифмы, не только вот эти ритмические центоны, они видели, что идет игра в намек, и им составляло, конечно, огромное интеллектуальное наслаждение разгадывать, а что будет дальше. А вот дальше он готовил им самую большую ловушку. Это такой пейзаж, вот как вы правильно отметили совершенно, такой пейзаж, такая сочность вот этих божьих даров, которые рассылаются где угодно, за стенами любых дворцов, что читатель уже не мог отстраниться, втянутый в мелкий вот этот игру в бисер, мелкую, в общем, да, ну, шарады, ребусы, да, придворная игра. Люди устали от карты, перешли к шарадам после долгого бала. Вот втянутые в это, они настолько можно даже употребить такой, знаете, просто богослуженный глагол, присуществлялись буквально вот этих прелестей, несомненных, и уходили.
Но
конечно...
Не то, чтобы они прелести присуществлялись, а красоты творения они присуществлялись,
да,
может быть.
Он давал ее в исчерпывающих каких-то масштабах настолько, что человек не мог оторваться. Я сам испытал этот поразительный магнетизм.
Ну что ж, дадим нашим уважаемым радиослушателям возможность послушать фрагмент из поэмы, как раз из ее финальной части, который превращен был в романс. «Благословляю вас, леса», исполнитель Дмитрий Хворостовский.
Благословляю вас, леса, долины, нивы, горы, воды. Благословляю я свободу и голову.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с доцентом Литинститута Сергеем Сергеевичем Арутюновым продолжаем разговор о судьбе и творениях Алексея Константиновича Толстого. Ну что же, я думаю, настало время поговорить о Толстом как о драматурге, ведь ему принадлежит несколько блистательных исторических пьес. И если, кстати говоря, вот в XIX веке они прозвучали блистательно, то какое-то время первое десятилетие советской власти, конечно, не воспринимались. Слишком христианские вещи, слишком они погружены в историю русского народа, даже не государства, а именно народа. А вот впоследствии, ближе к исходу советской эпохи, как бы это правильно сказать, над творческим наследием Алексея Константиновича разведнелось, и появились постановки, даже, насколько я помню, был телеспектакль, самые, пожалуй, знаменитые вещи, а именно «Царь Фёдор Иоаннович». Вот о ней-то и поговорим.
Так получилось, что Алексей Константинович стал в какой-то степени уже после своей смерти крестником Московского художественного театра, потому что первой вещью, которая в нем пошла, была вот эта трагедия. Это «Царь Фёдор Иоаннович», это 1898 год, я напомню, вот рождение МХАТа. И вообще у него, конечно, гораздо больше драматургии, а именно это... драматическая трилогия «Смерть Иоанна Грозного» 1966 года. Вот «Царь Фёдор Иоаннович», собственно, появился спустя еще два года, в 1968 году. И «Царь Борис» 1970 года. То есть вот с периодичностью в два года человек работает над своими драмами.
Вот хотелось бы спросить, до МХТ кто-то ставил его вещи? То есть вот они появились в 60-е годы.
Да, был ряд постановок.
То есть МХТ просто взял вещь, которая точно шла и привлекала публику.
Конечно же. Надо учитывать, что вообще основатели МХТ, это были не такие уж простачки. Они, конечно же, взяли пьесу, которая точно будет иметь успех. И, конечно, на открытие театра плюс пьеса, которая уже множество раз шла при аншлагах, конечно, народ повалил. Это был такой, ну, как бы сейчас сказали, маркетинговый ход, мощный ход.
Ну, когда говоришь об Алексее Константиновиче, хочется даже вот от всех этих свинцовых радостей нашей жизни отрешиться. Давайте-ка погрузимся в то, что им создано. В сущности, это вновь обращение к русской старине, к концу XVI века, ко временам царя Фёдора Иоанновича, который правил между 1584 и 1598 годами, унаследовал трон от своего отца Ивана Грозного. Так вот, смысл-то вещи состоит в том, что Фёдор Иоаннович, царь, которого половина современников Алексея Константиновича Толстого считала блаженным, а другая половина блажным, скажем так, и образованная публика, в общем, не очень разбиралась в тонкостях, тем не менее выведен на позицию центрального персонажа, главного героя, и какие истины он показывает этой самой публике?
Ну, во-первых, как... во множестве вещей у Алексея Константиновича идет реабилитация человеческая. То есть показывается, неопровержимо показывается мотивация вот этих поступков, мотивация, а мотивация, собственно, одна. Верующий человек, человек верный Христу, будет до последнего поступать по совести. Он одолеваемый вот теми страстями, а я напомню, это же преддверие смуты, это вот его правление, это как раз преддверие смуты, после которого стало на земле, на нашей земле разрешаться самое страшное, пожалуй, не знали больше царя, то есть могли призвать поляка, сослепу, что ли, И вот перед этой смутой человек столкнулся с такими проблемами, скажем так, перед которыми он, нет, не пасовал, и это показано.
Но действительно показано то, что государь, будучи прежде всего христианином, а потом все остальное...
Потом все остальное, и это позиция.
Поступал по совести, по вере и по любви.
И по любви. И... каждому из своих подданных, потому что так завещано.
А человек, который им был погублен, поскольку больше веры в споре он дал другому вельможе, я имею в виду князя Ивана Петровича Шуйского, против которого выступил Шурин царский Годунов, оболгал его в глазах царя. И вот тем не менее Шуйский, слушая царя и зная, что конец его собственный близок, не может с ним спорить и кричит, что «я признаю, что ты святой, даже в ошибке твоей видна святость». И, конечно же, когда Фёдор Иоаннович облечён огромной властью, и когда в воспоминаниях всех, кто рядом с ним находится, всплывает его отец, который крови пролил столько, сколько об этом сказано в «Князе Серебряном», они удивляются, можно ли быть таким царем, да не глупость ли это. Но в конечном итоге выясняется, что это не только не глупость, это скорее идеал, который почти недостижим не только в русской жизни, а вообще в мировой истории. Но все-таки иногда избранные натуры, люди искренне, до конца преданные Богу, его достигают.
Это совершенно волшебный эффект, потому что... Ну, казалось бы, если уже на тебе такие погоны, да, такой толщины, с такими звездами, ты просто ты автоматически отрешаешься от всего человеческого себя, потому что положение обязывает там, и множество оправданий.
Государственный интерес.
Ой, да.
Корпоративный интерес, что там еще?
Ничего личного, только бизнес. Вот все эти разговоры, все эти выражения, они преследуют только одну цель – отрешить человека от совести. Когда же он принимает решение, которого, ну, никто от него не ждет, ну, никто, вот тогда, ну, как же ты мог? Так?
Да, это так. И Федор Иванович, конечно, фигура... который даже в ошибках, даже в слабостях, тем не менее, читатель сочувствует от начала до конца, потому что такого царя хочется иметь над своей головой, и потому что его очень человечное, очень доброе, милосердное, любовное поведение со всеми окружающими без исключения, оно вызывает, прежде всего, сожаление о собственных грехах. Но вот этот царь в такой сложной ситуации мог, чего ж мы не можем, чего нам не хватает.
Ой, не говорите, это точно так. Вот желание этого человека не просто видеть перед собой, а жить при нем. Вот это вот то, чего Алексей Константинович достиг своим углубленным размышлением и любовным, кстати говоря, размышлением об этой фигуре.
Ну, насколько я понимаю, там совершенство было не только смысловое, но и художественное. Люди не зря ходили и ходили на царя Федора Иоанновича, да и на другие пьесы Толстого, но они наслаждались его слогом.
Они помнили еще, конечно, пушкинского Бориса Годунова, которого не ставили, но читали. И вот это какая-то, знаете, даже монада, вот в лейбницевском смысле, да, вот это как бы завершение пушкинского идеала, ну, напомню, тому было 37, ну, вот Борис Годунов, да, это действительно изумительной глубины размышления о самом, в общем, страшном периоде, вот когда все трещит.
Пошло, да, и рушится Россия.
Уже рушится. И вот Толстой, который его гениально дополнил, в русском сознании это уже составляло единство и гармонию.
Но там еще в какой-то степени было и продолжение пушкинской традиции. Слог Алексея Константиновича как поэта, он по-пушкински прозрачен, ясен и в то же время эмоционально насыщен. То есть там чрезвычайно большая часть поэмы посвящена не развитию сюжета,
да,
а эмоциям героев, их переживанием тому, что раздирает их изнутри, как клубок жестоких страстей, и тому, как главный герой эти страсти все-таки побеждает, перебарывает, даже не прикладывая каких-то внешне видимых усилий.
Любимыми местами у слушателей, у зрителей пьесы были как раз вот эти монологи. Ну, как, собственно, и у Пушкина в «Борисе Годунове», когда вот сам Борис говорит, когда сам Лжедмитрий говорит, да, вот будущий Лжедмитрий, да, тогда еще Гришка Отрепьев, вот когда они говорят, а когда говорит летописец? Вот когда они говорят, когда они исповедуются, это любимые места, это самые эмоциональные вот вершины всего. Ну, конечно же, это потрясает, потому что, собственно, вот модуль языка русского, он универсален, конечно же, да, но он хочет восходить к чему-то единообразному, наилучшему для восприятия. И вот когда это так, тогда действительно рождается великая пьеса. В стихах или в прозе, но это то самое... Это тот самый национальный эффект, который достигал для англичан и для всего мира потом Шекспир. Это то самое, чего достигали Еврипид, Софокл и другие античные драматурги. Это единение с аудиторией, потому что единственный язык и единственная форма, которая избирается для общения с ней, идеально.
Да, действительно, этим инструментом Алексей Константинович владел совершенно. Но я уж не знаю, как какой-нибудь великий скрипач, у которого в руках инструмент работы Гварнери или Амати, он виртуозен. И, в общем-то, печально то, что само развитие нашего общества русского, к сожалению, привело к тому, что творчество этого поистине великого человека, большого классика, оказалось оттерто куда-то там на периферию. И на протяжении многих десятилетий вообще в советское время не воспринималось как что-то серьезное.
Да его воспринимали как часть Козьмы Прудкова, одну из третьей. Это примерно то же самое, что Соколова, художника, ну, сказать, ну, Соколов ведь часть Кукрыниксов. Ну и все, он да. Какая-то буква «С» в конце. А это вся эта литература, Алексей Константинович, это просто графские забавы.
Ну так вот, и лишь, наверное, на исходе советской эпохи сейчас происходит возрождение этой фигуры, и начинают отдавать должное, то, чего действительно достоин Алексей Константинович. В ряду из трех толстых до недавнего времени он был третьим, но для, как минимум для православного человека, должен стоять на первом месте. А по совершенству его произведений должен быть, ну, должен быть самое меньшее равным двум другим толстым.
Не будем забывать, те двое толстых – прозаики, а он был поэт.
Он был еще и поэт, но и прозаик был, дай бог.
Да.
Ну что же, время нашей передачи подходит к концу. Мне осталось от вашего имени, дорогие радиослушатели, поблагодарить Сергея Сергеевича Арутюнова и сказать вам финальные слова. Спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».